Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше продолжаем исследовать места Священного Писания. Мы сегодня с вами в четвертой части «Ангелы, служебные духи», как продолжение тех моментов, когда мы с вами разбирали труд виноградники Господнем. Апостол Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, Бог возвращал». И вот эта фраза «Бог возвращал», а вот эта фраза в себя включает все виды и действия, какие Бог производит Духом Святым, Сыном Своим, Словом Своим, ангелами Своими. Это вот в то слово входят все остальные направления. И оттуда мы рассматриваем вопрос служения ангелов. Сегодня четвертая часть у нас, и мы будем рассматривать служение ангелов при Новом Завете. Ну, немножко, конечно, мы будем касаться ветхозаветных моментов, потому что это очень глубокий вопрос. И прежде чем мы с вами коснемся этого вопроса, хочется, знаете, заострить такое наше внимание, на что Бог обращает внимание, и потом очень глубоко. Прежде чем будем это касаться, опять читаем место Писания Евреев 1 главы 14 стих. «Не все ли они, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» И одна из форм битвы дьявола против Господа и против ангелов – сделать незначимым вопрос служения Божьих ангелов в Новом Завете или при Новом Завете. Чтобы это сделать, надо ударить по умам христианства. Написано: «Бог века сего, князь мира сего, ослепил ихние умы, чтобы для них не воссиял свет спасения». Свет спасения не воссияет. Это любая форма передачи Слова Божьего, когда он будет поручения свои передавать определенные для созидания внутреннего человека, любой души христианской, то здесь моментально паморки находят на мышление человеческое. Люди по-своему начинают вас принимать. Ото беда. Беда заключается в очень серьезнейшем вопросе, о котором, может быть, не задумывались. Дело в том, что читаем Деяния апостолов 23 главы 6 по 8 стих. Здесь пишутся такие события, связанные с апостолом Павлом, когда он находится пред Синедрионом, когда его дни уже сочтены к вопросу того, чтобы отправляться в Рим, чтобы свидетельствовать в Риме, ну, пока мне Синедрион. И вот тут 6 стиха по 8, Деяния 23 главы. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: мужи, братья, я фарисей, сын фарисея». Дальше внимательно фразу следим. Она имеет колоссальное значение на предмет исследования того, что хочет открыть Бог относительно служения ангелов при Новом Завете. Знаете, какая фраза? «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Вопрос воскресения мертвых будут входить несколько пунктов. Если принципиально, почему люди не хотят верить в воскресение мертвых? Ответ очень простой. Чтобы не получать воздаяние за соделываемые свои дела. Как это прекрасно, в кавычках. Грешили, чудили, что хотели, творили, делали, никакого воздаяния, померли, ну и дела с ними вместе померли, и на этом все закончилось. Понимаем, да? Но Священное Писание говорит: но не так. Бог приведет на суд все абсолютно. Хотим мы, не хотим, худое, доброе наше. И все вопросы, какие у нас в жизни происходили, происходят. Все это должно быть приведено на суд. Либо мы сами будем приводить на суд, либо мы вынуждаем Бога, чтобы Он приводил на суд, чтобы нам не быть осужденными с миром. Это закон. Это все вопросы будут входить в воскресение мертвых, потому что воскресение мертвых – это когда Бог будет раскрывать пред нами наше естество. И оценку себе давать будем каждый сам себе. Интересно описывается, ты, говорит, вот взвешивал себя, думал, что ты высокого положения, но ты, говорит, взвешен на весах и на один очень легким. Это в свое время, когда персты вышли, кисть руки писала на штукатурке пред лампадой. Так было сказано одному из царей далеких времен. Здесь фраза. «Когда же он сказал, и это произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось». Замечаем? На почве чего происходит разделение? Разные разделения, но мы сегодня рассматриваем вопрос служения ангелов в Новом Завете. И вот странно, собрание разойдется, потому что на сегодняшний день Среди христианства существует два направления, ну, образно скажем, фарисейского и саддукейского. Хотим или нет, это факт. Почему? Вот фарисеи, говорят, они чаяние воскресения мертвых. Вот они ожидают этого вопроса. С положительной стороны. Сегодня мы слышали, в начале собрания было зачитано, вот фарисеи набожной стороны, религиозного такого направления. Знаете, у них внешняя сторона видимая только, а внутренняя такое творится. Один только Бог знает. Ну, конечно, дьявол тоже знает, что там творится, потому что с его рынка, с его базара они все позакупляли для своей внутренности. Тем живут, тем существуют. Дальше. Ибо саддукеи говорят, что нет, смотрите внимательно, нет воскресения, ни ангела, ни духа. Три направления, которые входят в вопрос необходимого факта и фактора воскресания и воскресения. Потому что для того, чтобы было воскресение, или как правильно сказать, чтобы правильно войти в воскресение, надо знать все эти вопросы. Знать не в смысле знания, а в смысле применения их к себе. Воскресение само в себе включает вопрос раскрытия всего абсолютно. Дальше, но чтобы подойти к тому моменту, это получается вопрос жатвы, начинается с начала того момента, когда приготавливается почва. Вот интересно, на вершине горы у него был сад, и он очистил его от камней. Позвольте, каким образом Бог очищал свой сад от камней? С помощью чьих рук? Рассуждаем. Если внимательно рассматривать, как Бог творил вселенную, там есть моменты, где словом творил, где сыном творил, где ангелами своими творил, где духами творил. Там разные моменты описываются. И вот он очищает от камней, ставит ограду и так дальше. Как это он делает все? Вот тут ставится вопрос. Смотрите еще раз. Ибо саддукеи говорят, что нет, нет воскресения, ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Вот тут вот страшная вещь получается. Какого порядка? Из-за того, что люди, интересный закон, дай Господь, чтобы мы его восприняли и поняли. Вот когда в человеке нету общения с духовным миром, а у кого-то он видит, что есть, надо сделать так, чтобы и у того такого же не было. По-другому. Если у человека нету духовной чувствительности, а у кого-то есть духовная чувствительность, то на фоне того человека, не имеющего чувствительности, моментально попадает в поле зрения, как отстающий ученик, как не успевающий, как, знаете, не желающий исправляться. Если у этого человека нет его гордости, его я, его мышления, то он быстренько будет меняться во имя Господне. Но если у этого человека гордыня, его тщеславие, его самолюбие, то как это? Ты лучше оказался, чем я, значит, ты должен стать ниже, чем я. Вот этот принцип саддукейства здесь заложен. Почему? Позвольте, ангелы отделать нечего не приходят. Если Бог их посылает, значит, на это есть определенные причины. Ну, представим себе картину. Валаам сидит на ослице и едет. Каково было Валааму, выставляющему себя за пророка, говорящему о вопросе того, что, видите ли, он имеет общение с живым Богом? Ну, так же оно, в принципе, так. И вдруг он не может понять, чего ослица три раза путь меняет. И он начинает ее бить. Она начинает с ним разговаривать. Интересно, ну, со стороны вы посмотреть, Валаам, это тебе не дико, что ослица заговорила? В принципе, не дико. Почему? Потому что очень похоже, что Валаам не такие вещи видал, не такие проявления и действия. Но дико с другой стороны, чего? Это она с ним начинает разбираться. Она говорит, что ты, говорит, меня бьешь? Разве, говорит, я тебе не такая ослица, которая всю жизнь, знаете, исполняла твою волю и желание? Да, говорит, ты надо мной три раза уже, говорит, посмеялась. Если бы, говорит, был бы меч у меня в руке, я бы тебя, говорит, давно бы, говорит, зарубил бы. Она говорит, ну, у меня же такой, говорит, практики же не было. Ну, конечно, говорит, не было. Ну, говорит, посмотри, кто впереди тебя стоит. Вот интересно, ослица берет и дарит пророку глазную мазь. И ослица берет, ну, так давайте будем говорить, ослица берет и глаза помазает пророку, чтобы безумие пророка было обнаружено, чтобы он увидал. Каково было этому пророку, что ослица видит, а он нет? Как он себя чувствовал, скажите, пожалуйста. Это вот он с ослицей бы разобрался. А если был бы рядом человек? Ох, влетело бы этому человеку, ох бы досталось. Знаете почему? Потому что тот видит, а Валаам не видит. На сегодняшний день Валаамов знаете сколько? Не обязательно пророки, не обязательно служители, не обязательно проповедники, не обязательно пишущие стихи, сочиняющие песнопения, видящие видения, откровения, пророчества и так дальше. Не обязательно. Это любой человек, который увидел, что другой лучше, чем ты. Вот тут ставится вопрос. Ангел идет для созидания, устроения и даже остановки. Мы сегодня это не разбираем, этого вопроса. Вопрос линии саддукейства очень печальный. Он обязательно включается сюда. И этот дух саддукейства на сегодняшний день поразил немалое количество христиан, которые никак не хотят в упор видеть необходимость служения ангелов. А Бог Отец видит в категорической форме необходимость служения ангелов в Новом Завете. И при том это для созидания внутренности народа Божьего, семей народа Божьего, для созидания поместных собраний, для передачи живого слова в определенной степени. Почему я так говорю? Потому что у Бога различные есть моменты, когда Он это делает. Когда-то Он говорил через Сына Своего, когда-то говорил Он в отцах через пророков. В ветхозаветные времена очень часто употреблялись варианты передачи слова через ангелов, через духа. На сегодняшний день то же самое продолжается согласно страниц Нового Завета. И это есть закон. Читаем следующий момент. Описывается такая деталь относительно саддукейства. Этот дух саддукейства поразил настолько, что сегодня считается зачастую так. Если кому-то Бог прислал ангела, это человек в жутком духовном состоянии. Знаете почему? Так говорят. Потому что они засветились, и они видят, что к ним нету посланца. Теперь надо себя оправдать каким-то образом и защитить свое положение. Что, видите ли, вот к нам не приходят ангелы, потому что это нормально. А к вам приходят, потому что это не норма. Вы знаете, странные вещи происходят. В той стране, когда мы жили, вспоминайте, особенно старожилы этой земли. Не в смысле американской, а вообще на земном шаре. Если кто-то долгое время оказывался без определенного воздаяния или, как сказать, со стороны Бога, наказания или чего-то, то люди переживали. Наверное, говорит, со мной не все в порядке, раз я нахожусь без наказания. Ну, так раньше рассуждали. Если кому-то что-то доставалось, как наказание, те считали, ну, значит, со мной все в порядке. Почему? Я сын Божий, я дочь Божья, и потому он мною занимается. Ну, так написано. Если, говорит, остаемся без наказания, которое общее для всех, то мы, говорит, уже незаконные дети. На сегодняшний день деградация христианского ума. Если кому-то воздаваемо идет воздаяние, о, грешник, а если нам не воздается, мы, значит, законные дети Божьи. Наоборот мышление. Замечаем, что происходит. Смотрите, что о саддукействе говорится. Вот это поражение на сегодняшний день в христианстве сидит. Матфея 22 главы читаем с 28 стиха. Там пришли саддукеи, говорят, вот она была женой одного, потом второго, потому что умер, потом тот умер третьего и так дальше, и так дальше. И вот 28 стих. «После всех умерла жена. Итак, в воскресении которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, интересную фразу, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Оказывается, когда вы, говорит, заблуждаетесь, вы находитесь под воздействием духа заблуждения, потому вы не верите ни в воскресение, ни в духа, ни в ангела. Вы не принимаете ни воскресение, ни духа, ни ангела. Почему вы в заблуждении? Отсюда вытекает вопрос. Христианство, не воспринимающее действие ангелов, как служебных духов, находится под действием духа заблуждения. Так говорят слова нашего Господа. Еще раз читаю. Иисус сказал им в ответ, кому? Саддукеям. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Дальше. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слышав, народ дивился учению Его. В данный момент учение нашего Господа заключалось в вопросе раскрытия факта того, что они находятся в заблуждении, и это действие духа заблуждения парализовало их мозги до такой степени, что они не воспринимают ни воскресения, ни духа, ни ангела. Дальше, аналогичное этому местописание, с другой стороны описывается у Марка, там более интересная такая глубокая тонкость. Смотрите, что написано. Только одну фразу читаем. Марка 12 главы 24 стих. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией?» То есть вы вот этой обстановкой, ну как же она, кому достанется в жены? Вот этим вопросом вы вводите в заблуждение. С одной стороны, это звучит очень интересно так. Это такая мелочь, это настолько несущественно, это настолько временное, это настолько проходящее и приходящее. Вот в это время, пока мы человек на земле, и то в этом бывает зачастую нет необходимости, если, говорит, вы глубже будете рассматривать эти вопросы. И вы из-за этого в заблуждение вводитесь. Это получается, вы настолько мелко плаваете, вы настолько мелко ходите, вы вообще к воде не подошли. Если вы такие простые вещи не можете понять. С другой стороны, он вторую фразу говорит, смотрите еще раз, по-другому. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение?» То есть там у вас закопан другой вопрос, который вы не скрываете. И этот вопрос порождает у вас вот такое мышление. Ну, конечно, послушайте, для того, чтобы человек не имел воздаяния за соделываемые свои дела и не было бы расплаты за свои поступки, за свою жизнь, необходимо просто закрыть. Это называется принцип, знаете какой? Страусиный. Убегать, чтобы не догнали, а если видишь, что не можешь убежать, то голову в песок. Ну так, о страусах говорят. С одной стороны, возможно, это и правда. Вот страус никого не видит, голова в песке, значит, его никто не видит. Вот оно, что такое саддукейство. Вытекает вопрос. Для того, чтобы не давать отчет за соделанные дела, необходимо во внутренности сделать себе саддукейство. Не воспринимать ни воскресение, ни суд. Об этом, если принципиально... Мы прочитаем место Писания у евреев и пойдем дальше по нашей линии, потому что... Мы идем о служении ангелов в Новом Завете. Знаете, что написано? Евреев 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел». Значит, получается, раз снова надо полагать, значит, люди снова вернулись назад. И они занимаются старым образом жизни. Им это нравится. Дальше. «Обращению от мертвых дел и вере в Бога». О, понимаете, если в Бога не будут верить, значит, уже и в жизнь вечную тоже не будут верить, и в Духа они будут верить, и в ангелов не будут верить. Замечаем, какой принцип? Скотский принцип. Бери от жизни все, ни за что отвечать не будешь. Знаете, какие учения существуют на сегодняшний день? Плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. Ну, так написано. Но это изворачивается и говорится, потому плоти и крови простор для любых видов греха. Она в небо не идет. Она в небо не идет, но она в ад приводит. Сеющий плоть, от плоти пожнет тление. Так говорит Священное Писание. Дальше. Не будем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Это получается, в воскресение не хочется в него верить, суд не хочется верить, чтобы воздаяния не было. А вот эта цепочка, туда приводящая, начинается вот отсюда. Откуда? Не верят ни в воскресение, ни в Духа, ни в ангела. Поэтому те, которые боятся воздаяния за свою жизнь, не хотят приходить к свету Божьего лица, они и считают, что ангелы – это ненужные духи. Бог говорит, необходимые, поэтому необходимо эти вопросы глубоко рассматривать. Чтобы было понятно... Раз мы касаемся этого вопроса, читаю только одно место Священного Писания, из Ветхого Завета. Если принципиально рассматривать, то ангелы являлись нашим праотцам Аврааму неоднократно. Говорилось это о том, что ожидает Лота. Мы сегодня Лота серьезно коснемся в этом вопросе. Вот. Касались вопроса там о рождении Измаила и дальше, если рассматривать. Но сегодня идем в книгу Судей хотя бы. Вот тут одна такая фраза существует, 4 главы. 6 по 9 стих. Это Девора и Варак. Есть такая фраза. Книга Судей, 4 главы, 6 по 9. Девора послала, призвала Варака, сына Авиноамова из Кадеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, Вот интересно, значит, ей было передано слово, чтобы передать ему, она ему передает. «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фаор, возьми с собой 10 тысяч человек и сынов Нефалимовых, сынов Завулоновых, и я, в смысле Бог, приведу к тебе, к потоку Кисону Сисару». Как ты приведешь, Господи? Ну, ангелы начнут свою работу. Они попустят, допустят, Бог сделает эти вопросы, и они создадут такую обстановку, при которой ему и мысли придут, и желания, и хотения, и он окажется там. Сегодня не об этом. «И я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника и Авинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Вот интересно, вот народ Божий будет воевать. Но если бы народ Божий понимал, да не вы будете воевать. Этот принцип очень глубоко описывается, когда в свое время Янафан своим оруженосцем сказал, вот давай, говорит, перейдем, пойдем. И задается же вопрос, а тот говорит, вот что у тебя на сердце, то, говорит, я с тобой буду делать. Получается, как твои кони, так мои, как твой народ, так мой народ. Благословенный муж. В другом случае мы с вами исследовали ненормальные вещи, когда этот... Ахав говорит, пойдешь ли со мной на войну, как твои кони, так и мои, как твой народ, так и мой. А потом Бог говорит, хорошо ли было, что ты поддержку давал такому негодному человеку? Хорошо ты, что с ним общее нашел. Каждый своему товарищу, говорит, крепи, своему другу. Вот там друзья, и здесь друзья, замечаем, да? Этот оруженосец говорит Инафану, идем, и вот пошли. И он говорит, слушай, вот они тебе скажут, поднимите, значит, говорит, Бог их предал. Что значит предал? Ну, как ты понимаешь? Вот задай бы вопрос. Инафан, а как ты понимаешь? Ну, у нас, говорит, меч один на двоих, а там, говорит, столько людей, сколько мечей, столько мечей, сколько людей. Ну и дальше что будет? Ну, я не знаю, говорит, как, но ангелы точно, говорит, с ними разберутся. Или помешают их друг с другом, и они друг друга начнут уничтожать. Ну что-то, говорит, будет происходить. А что вы будете делать? Да не знаю, что мы будем делать. Мы просто будем смотреть, как это будет происходить. Ну, и вот там описывается интересная такая фраза. И когда поднялись они, то вот Иоаннафан поднялся, перед Иоаннафаном падали. А оруженосец шел и просто помогал, чтобы они не мучились. Ну, побыстрее бы умерли. Добивал их. Вот интересно. И вот Саул смотрит. Кто из наших пошел? Вы понимаете, там такое творится? Все, жив Господь, идем воевать. Послушайте, мы сегодня не разбираем вопросы, при каких обстоятельствах ангелы Господни действуют, а при каких они не действуют. Это на своем месте. Но вот этот вопрос действий, вот здесь описывается очень интересно. Смотрите сейчас, что будет говорить вот этот военачальник, но в наших Библиях сегодняшних вот этой фразы не существует. Я потом скажу, почему, зачем, как. И тут говорится, я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иавинова, колесницы его и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Враг сказал, если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду. Почему? Хороший вопрос. Потому что, хотелось бы знать этого ответа. Она сказала ему, пойди, пойти, пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на всем пути, который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Вараком к Одес. Знаете, у меня дома была Библия, когда я был мальчуганом, Библия моего отца такая большая-большая, но я думаю, вы знаете, такие старинные-старинные большие настольные книги. И там интересный перевод, вот такого бы на сегодняшний, если найти. Перевод, которым мы обычно пользуемся, но в том переводе плюс еще и таким с наклонным шрифтом было написано уточнение, взятое из еврейско-греческого подлинника, или как там точно выяснить. И вот в русском тексте вот эта фраза. А та фраза, которая уточняется с того подлинника, он ей говорит. Враг сказал, если ты пойдешь со мной, то пойду, а если не пойдешь со мной, то не пойду, потому что я не знаю, когда ангел Господень пойдет впереди меня. Если бы я знал о вопросе, что эта Библия понадобится для того, чтобы мы исследовали, я бы ее, наверное, в Америку бы привез, хотя она такая тоже тяжеленная, громаднейшая, понимаете? Я бы ее привез, потому что в этой Библии были уточнения с ссылками на ветхозаветные писания, которыми мы зачастую на сегодняшний день не пользуемся. Народ Божий прекрасно эти вещи знал. И парадокс заключается в том, что во ветхозаветные времена вот такие явные действия Духа Божьего через действия ангелами или через ангелов, вдруг у людей восприятие такое, они не воспринимают это. Значит, отсюда вытекает вопрос, чтобы не воспринять, надо очернить.
Сказать, что человеком, к которому приходят, значит, они Божьи посланцы. Это умопомрачение страшнейшего порядка. Мы сегодня не об этом. Если рассматривать принципиально вопрос, то в Новом Завете, знаете, все события, связанные с нашим Господом, они связаны с действиями ангелов. Мы с вами некоторые вопросы с вами изучали, рассматривали. Даже вопросы воскресания нашего Господа. Ангелы опять. Интересный вопрос. Для того, чтобы акт воскресания и выход из гроба произошел, надо было землетрясение совершить. Землетрясение должен совершать ангел. Мало того, ангел должен был взять этого камня и отвалить. Если это об этом написано, значит, так оно и было. Если принципиально там были свидетели, которые это видели. Дальше. Этот камень отваливается, и ангелу надо было взять и сесть на этот камень. Зачем, Господи? Женщины приходят, ищут нашего Господа, тела нету, видят там два ангела. Они свидетельствуют. Интереснейшие законы. Вознесение нашего Господа идет, ангелы являются и говорят, каким образом вот он уходит, таким же образом он будет возвращаться. Для какой-то цели, какой необходимости? Для того, чтобы досовершить понимание истины во внутренности народа Божьего, его апостолов. Дальше. Если рассматривать послания определенные наших праотцов, апостолов, то там есть интересная такая фраза у апостола Петра, он говорит, во что желают проникнуть ангелы? Это такая коротенькая фраза, мало о чем вроде бы говорящая, но он говорит о вопросе этой фразы, что ангелы, вникающие во все действия, и если, говорит, вы понимаете это, то вам, говорит, будет открыто. Вы знаете, на сегодняшний день христианство зачастую, ну, настолько легкомысленно многие вещи рассуждает. Иисус в свое время, когда находился в одни плоти, описывает Священное Писание, вот он притчами говорит, а ученикам разъясняет. Они задают вопрос. Скажи, говорит, а почему ты, говорит, для внешних притчами, а нам разъясняешь? Им не дано знать тайны Царствия Божьего или Небесного, а вам дано. И вот теперь для тех, кому дано это, внутри этого вопроса, показывает Бог действие, что многие тайны Бог открывает через посланцев своих ангелов. Детали руководства, которые сегодня мы с вами будем касаться по Новому Завету, Бог посылает через действия ангелов. Это серьезно? Интересно, мы с вами как-то касались 90-го псалма. 90-й псалом касается нашего Господа безукоризненно, да, это правда. Но касается еще и всех остальных, потому что начинается так. «Живущий под кровом Всевышнего». Давайте по-другому. «Когда живущий живет под кровом Всевышнего», под сенью всемогущего, вот тогда он будет в покое. И дальше все описывается, или 90-й псалом прочитать, то описывается, почему у Бога такое отношение к человеку, и почему к этому человеку отношение ангелов. Читаем его целиком, чтобы было понятно, и потом будем заканчивать его 11 стихом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Ведь эти же все пункты говорится, что через ангелов Бог совершает. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоей. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его, явлю ему спасение мое. Возвращаюсь к 11 стиху. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногой твоею. Закон величайший. Отсюда вытекает вопрос. Неисполнение 90-го псалма над нами в определенных вопросах свидетельствует о вопросе того, что наши взаимоотношения с Богом в определенной степени нарушены. Нарушение наших взаимоотношений с Господом, неисполнение 90-го псалма, это значит, ангелы по этой причине непосылаемые. Раз они непосылаемые, то явная форма общения с ангелами будет уже, знаете, в стороне стоять. И поэтому люди, говорящие в вопросе, что для чего посылаются ангелы, это серьезнейшие вещи. Дальше. Рассматриваем интереснейший закон. Мы как-то с вами касались его. У Матфея описывается 13 главы, 39, 41, 49 стих. И говорит, в конце века или в окончании он описывает, жнецы ангелы, они, говорит, пойдут и отделят. И там описываются разные вопросы. Святых от беззаконных, грешников и так дальше. А тут вот 49 читаем. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Если принципиально рассматривать этот вопрос, то он очень глубок. Чем? Мы с вами касались, немножко сейчас напомню для себя, движемся дальше. Дело в том, что отделение одних от других, чтобы было понятно, еще одно место Писания будем читать. Матфея 10 главы 34 по 36 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, враги человеку домашние ему». Интересный вопрос. Раздела. Иисус говорит интересный закон. С одной стороны, это делают ангелы. С другой стороны, говорит, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения. Принцип получается отделение заразы от незараженного. Мертвечатины от живого. Плотского от духовного. Желающего жить по плоти от желающего жить по духу. Принципиально это разделение 5 мудрых, 5 неразумных. Принципиально двое на постели. Один возьмется, другой оставится. Это получается, у кого-то светильники начинают гаснуть, у кого-то возжигаются. Если внимательно осматривать Лота и его жену, ну там ангелы взяли и вывели. Для того, чтобы определилось уже в явной форме. Принципиально выведены были для того, чтобы были бы ко спасению. Но ко спасению не пойдут, потому что у каждого то, что в нем есть, должно выйти наружу. Это будет наружу выявлено через явное служение ангелов. По-другому. Это получается, вот выходите навстречу жениху. Принципиально темы бесед, проповедей, благословения, которые Бог передает, мы обнаружим через ангелов. Касающиеся вопросы любви сына к человечеству и человечества к сыну, на почве вот этих чувств решается вопрос разделения во мгновение. Чей ребенок мой, это чувство любви, рубите. Моментально решился вопрос, рубите, говорит, пусть не мне, не тебе, другая говорит, не рубите, отдайте живым. Вот интересно, вот тут получается, 5 мудрых, 5 неразумных, жених идет. Моментально что происходит? Подъем внутренних чувств, связанных с вопросом жених и невеста, жених и невеста. Понимаем? Вот этот подъем моментальных чувств. В этих чувствах сразу решается вопрос. Интересно следующий момент. Если принципиально говорить, то 5 мудрых запаслись маслом, потому что у них чувства к жениху были соответственные. 5 неразумных не запаслись, потому что у них чувства были соответственные, потому не запаслись нисколько. И вот этот момент, интересно, беги на гору, спасайся. Один бежит, другой оглядывается. Это получается так, дай мне твоего масла, у меня светильник гаснет. Нет, не дам, иди к продающему, купи. Где твои чувства? Где твои родственности? Где твоя любовь? Докажи свою любовь. Да ты уже свою доказал, любовь. А я, говорит, свою доказываю. Иди к продающим и купи. Вот эти процессы все производит Бог через ангелов. И Он придет, говорит, и козлов по левую, овец по правую. Мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Серенькие проповеди. Почему нравятся христианству? Потому что они будоражат сидящих внутри. Для того, чтобы не обнаружилось. Позвольте, но если глубоко будут темы проповедей касаться, что будет происходить с народом? Но сразу будет определяться, кто что имеет. Вот этот процесс отделения Бог возложил на плечи ангелов. Поэтому Бог определяет эти законы. Они, говорят, служебные духи. Для этого, говорит, посылаемые. Принципиально остается в Священном Писании. Следующий момент. Я, говорит, буду делить стадо мое. Как ты, говорит, Господи, будешь делать? Вот я, говорит, буду приходить и проверять. Я, говорит, буду судить между овцой и овцою. А как ты это будешь делать? Вот вы, говорит, едите злачное, остальное топчете. Пьете чистое, остальное мутите. Так что, говорит, овцы мои пьют, возмущенные вашими ногами, и едят потоптанное вашими ногами. Вот тут, говорит, ангелы и будут разделение делать. Дальше. Как только Бог начинает делать это разделение, показывает, кто есть кто, какая у нас реакция. Ну, позвольте такой, может быть, неудачный пример, а может быть, даже удачный. Представим себе картину, что мы вдруг, не дай Бог, попали в среду, или как сказать, ну, в область в эту, не знаешь, как правильно даже выразиться, обнаружили себя, что мы, оказывается, овцы, которые мутим и топчем. Дальше какая реакция? Если у нас имеется хоть малейшее желание к исправлению во имя Господне, знаете, мы все оставим, все бросим. Как в свое время Давид сказал, не нужно мне ни царский престол, ничего абсолютно, только Духа Твоего Святого не отними от меня. Для меня, говорит, это важнее. Саул говорит, почти меня перед народом, для меня это важнее. Отсюда вытекает вопрос. Получается, как только Бог через ангелов своих начинает такие действия, люди начинают определяться, кто есть кто. Следующий момент Священного Писания читаем. Очень удивительнейшие законы. Дай Господь внимательно задуматься об этом положении. Описывается Деяния апостолов, 7 глава, это речь Стефана, она очень объемная, обширная. Мы с вами коснемся только 38 стиха, 39 возможно, потом с 51 по 53, потому что остальное, если все читать, это очень объемный материал. Деяния апостолов, 7 глава. Читаем немножко выше. С 35 стиха даже. «Всего Моисея, которого они отвергли». Кто? Народ Израиля. «Согласно новозаветнию слов нашего Господа, в одни плоти он говорит, если отвергают посланца, отвергают пославшего, то есть меня, отвергают того, кто послал меня, то есть отца. В данном случае... которого они отвергли, сего Моисея, и в лице Моисея они отвергли Бога Отца, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьей? Бог поставил начальником и судьей. А мы не принимаем, это наше мышление, это ваша проблема, вы в ваших грехах и умрете. Христос сказал, вы, говорит, умрете в ваших грехах, если, говорит, вы не уверите, что это я. Отсюда вытекает вопрос, саддукейство, не веря в жизнь вечную, жизнь вечная – это Христос, правда, да? Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. И эта жизнь вечная – это есть Он. Отсюда вытекает вопрос. Неверующие в жизнь вечную фактически не веруют в Сына Божьего. Отсюда все вопросы, вытекающие следующие. Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником судьей? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Еще раз. Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником судьей? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса, знамения в земле египетской, в Черном море, в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом. Где был? В пустыне. В пустыне где был еще? Чем занимался? В собрании. Оказывается, у него, у Моисея, было собрание с ангелом. И в этом собрании с ангелом ангел передавал то, что Бог поручил. Вот эти слова получал, живые слова от Отца через посредничество передающего ангела. Это такой закон, Богом установлены для того, чтобы Моисей принял. Сейчас дальше читаем и возвращаемся назад. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушным, но отринули его, обратили сердцами своими к Египту. По-другому. Принимает живые слова. Эти живые слова надо передать народу Израиля. Эти живые слова послал Бог Отец. Эти живые слова Бог Отец дал в руки ангела, и ангел приходит в собрание с Моисеем. Из-за того, что Моисей согласился войти в собрание, в собирание. Собирание, это, знаете, вот бывает, ну соберись, вот я тебе объясняю что-то. Какой-то ты не собранный, какой-то ты рассеянный, понимаем, да? Особенно родители, когда детям помогают с уроками, слушай, ты здесь, но тебя здесь нету. Ты где-то летаешь, вернись сюда своими мыслями. Я не могу тебе передать этого урока. Вот ты не знаешь, как его решить. Я хочу тебе объяснить, но я не вижу тебя, какой-то ты не собранный. Вот эта фраза говорит, что он всеми фибрами своей души был в собранном состоянии. Его дух, душа и тело настолько были в собранном состоянии, что ему можно было передать живые слова. Но живые слова передавал ему Бог через кого? Через ангела. Поэтому, если бы мы хорошенечко эти вопросы понимали, дай Господь, чтобы они нам дальше открывались. Теперь дальше. Вот эти живые слова, переданные через ангела, Моисей знал цену. Он знал цену, кто передал? Отец. Дальше он знал посредничество. Вот это посредничество, Богом определенное на единицу передачи слова, ангел. У Бога есть разные моменты посредничества передачи слова. К тем двум идущим в Эммаус посланцем оказался сам Сын Божий. И живые слова Отец передал в руки Сына Своего, Иисуса Христа, а Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. И Сын в течение определенного времени двум идущим в Эммаус передает эти глубины истины. Это закон. Кому-то Сын передает, но зачастую передает ангелы. Дальше. В этой же главе читаем, 51 и дальше. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем», это Стефан продолжает речь в Синедрионе, «с необрезанным сердцем ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Значит, что он сказал? Вот сегодня, говорит, уже Пятидесятница прошла. Дух Святой сошел в видимой форме на апостолов. Дальше он в видимой форме стал сходить на следующих, потому что апостол Петр проповедовал, день Пятидесятницы прошел, уверовавшие были, там потом опять следующие уверовавшие были. Вот 10 главы пока мест нету, это мы в 7 главе находимся, до Корнилия еще дело покажет. Но до этого момента он говорит уже, Духа Святого в явной форме на сегодняшний день приняло немалое количество людей. Если посмотреть, говорит, на апостолов, а там собрание было человек 120 примерно, если внимательно посмотреть, и были огненные языки, и шум как от этого несущегося сильного ветра, и наполнил это, и этот огонь над ними был, и это слово было, которое было через них. Вот тут Стефан подчеркивает закон, смотрите какой. На сегодняшний день многие говорят, вот ангелы раньше должны были действовать, потому что не действовал Дух Святой. Стефан говорит, из язычников уверовавшие, не обманывайтесь и под себя Священное Писание не подделывайте. Это еврей Стефан говорит евреям. Говорит согласно Священных Писаний ветхозаветних. Новозаветние еще только начинались писать. А может быть еще и не начались, потому что это Деяния, 7 глава всего лишь. Значит, послания еще не было, а Деяния еще не писались, потому что только начиналось Деяние апостолов. Значит, он говорит, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем, ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши противились Духу Святому на протяжении всех времен. А ваши отцы откуда вы начало имеют? От Авраама. Ну, Авраам, если не противился, слава Богу. Исаак, если не противился, Яков. Ну, кто-то в чем-то, понимаете, там это мелочи, так скажем, а может быть, это не мелочи, серьезные вещи. Но основное противление народа Израиля, отцов, рассматривается вопрос 12 патриархов. И дальше на протяжении всей жизни. Что там с ними происходило, с народом Израиля в Египте, это один вопрос, очень серьезнейший. Но Бог, допустим, ставит такую единицу времени или временного разделения. Вот когда, говорит, я выводил их с Египта, они, говорит, вот так всегда со мной поступали на протяжении всех дней, Самуил, по сегодняшний день, чтобы ты, говорит, знал. Оказывается, противление Духу Святому Бог давно посылал и говорил свое живое слово отцам в пророках. Действие Духа Святого тогда было в достаточной форме. Может быть, не все удостаивались этого действия по причине того, что их жизнь не соответствовала. Но Моисей сказал интересный закон. Когда, помните, Бог сказал, чтобы 70 старейшин было отделено, и я, говорит, возьму от Духа, который на тебе дам, говорит, им это произошло. И вдруг на момент вот этого излияния Духа Святого, Духа Божьего на них, то двое оказались в стане. И кто-то прибежал, рассказывает об этом. Иисус Навин услышал, что вот они рассказали про этих двух. Говорит, господин мой, запрети им, чтобы они не пророчествовали. Там интересная фраза. Интересно говорит об этом сам Моисей. О, как бы я хотел, чтобы весь народ, все общество пророчествовало, когда на них сходил бы Дух Божий или Дух Святой. Знаете, что он сказал? Оказывается, из-за образа жизни народа будет ли сходить или не будет? Вот это интереснейший вопрос. На эту единицу времени, вот эти, говорит, 70 человек, они удостоились, надо понимать, они прошли какой-то процесс очищения, освящения, Бог произвел свои действия, но когда в свое время Бог предложил, чтобы 70 человек пришли бы пред лицо Божье, то Бог сказал, пусть ближе, говорит, не подходят, издали пусть поклонятся. И Библия говорит, Бог своих рук на них не простер и не возложил. А почему? Потому что? На это были определенные вопросы. Итак, Дух Святой предостатки действовал тогда. Может быть, не на всякую плоть был изливаем. Это другой разговор. Это правда. Итак, здесь ставится вопрос. Противились отцы ваши и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались вы ныне. Вы, теперь следующая фраза. Которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Служение ангелов в передаче закона для того, чтобы этот закон был воспринят во внутренность человеческого сердца. Господи, а что ты по-другому никак не решил это сделать? Если Бог что-то решил делать, это единственно правильный метод. Это единственный метод, который даст успеха во вселенной. Если Бог решил, чтобы ангел сделал землетрясение, чтобы ангел отвалил камень от гроба, еще и сверху уселся на этого камня, значит, так надо было, по-другому нельзя было. Если так надо было бы, чтобы все время обслуживали ангелы нашего Господа в одни плоти, значит, так надо, это категорическая форма. Отсюда вытекает вопрос, так надо, чтобы закон Божий для внутренности человека был передаваем через служение ангелов. Это правда. Читаем следующие моменты, о которых очень глубоко следует нам задуматься и подумать. Потом немножко некоторые места Священного Писания посмотрим. Описывается у Галатов. Интересная фраза. У Галатов читаем 3 главы, стих 19. Есть такая фраза. «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан, то есть закон преподан через ангелов». Рукой посредника. Получается, ангелы получили закон от Бога, передали посреднику, в данном случае Моисею. Если принципиально дальше эти уточнения шли через ангелов, через посредничество пророков, для созидания всего народа Израиля. Я, говорит, посылал к вам с раннего утра, для того, чтобы, говорит, это было содействие возрастания плодов виноградники. Что, говорит, вы делали? У евреев, 12 главы, стих 22 по 24. Апостол Павел в категорической форме заявления дает. Притом, знаете, апостол Павел, когда разбирает такие духовные вопросы, он, знаете, насколько щепетильно, детально рассматривает, он знает. И он когда, он же, Павел, пишет, есть, говорит, люди, которые неправильно, знаете, надмеваются, говорит, своим плотским умом, вникают в служение ангелов, чего не следовало бы. Этот Павел открывает служение ангелов, которое следует знать. И поэтому мы вот эти четыре части разбираем только со Священного Писания, что конкретно говорит Священное Писание о служении ангелов, как необходимое для созидания церкви, народа Господнего. Читаем. Евреев 12 главы 22 по 24. «Но вы приступили к горе Сиону». Выше он говорит о вопросе, когда Моисей подошел к горе, и гора вся дымилась, и огонь был до небес, и тьма, и громы, и там что только не творилось, и черта такая была, очерчена подошва этой горы. Если, говорит, зверь, человек прикоснется, то, говорит, должны, говорит, поразить его камнем или стрелою. Но там интересная фраза в свое время Богом была сказана. Во время протяжного трудного звука они могут зайти на эту гору. А что возникает вопрос, Бог хотел, чтобы они зашли? Мы как-то сами рассуждали. А что, если бы они стали бы готовыми, чтобы взойти? Знаете, скорее всего, что Бог бы сошел к ним в долину, потому что все подняться на гору, ой бы как смогли. Правда, там есть еще один из законов. Знаете какой? Бог сказал, вот встань вот в это место, а я тебе потом поставлю вот в расселину. Отсюда для меня вытекает вопрос. Для Бога не проблема. Они бы стали всходить и оказались бы на облаке. И Бог бы взял их всех и поставил бы на облако. И они стояли бы на горе, на облаке, пред лицом Господним. А как это ты решил? Ну так Бог сказал, что Иисус придет на облаке с ангелами и со святыми своими. Так и Священное Писание. И поэтому для того, чтобы Бог сотворил такие вопросы, это очень просто делается. Бог из ничего повелел, чтобы, ну, все произошло. Из ничего. Так и Священное Писание. Может, не такой фразой или словом, но это так. Здесь дальше фраза. Поэтому вопрос ставится вот в этом состоянии, когда Моисей находился, и Бог сказал, взойди, интересно, он в ужасе был, в страхе, в трепете, но тем не менее зашел, и когда взошел, там он интересно сказал, он не сказал, Господи, знаешь, вот давай это самое, я туда побыстрее вниз пойду назад. Он это не сказал. Моисей говорит, Господи, покажи мне всю славу твою, и хватит мне. Ну, образно говоря, так. И Бог говорит, я тебе покажу всю славу, только, говорит, ну, в лицо ты не можешь меня увидеть, иначе, говорит, ты умрешь, не останешься в живых. Я, говорит, буду проходить, говорит, рукой закрою твое лицо, и вот покажу тебе славу. А потом эта слава на нем. Сегодня не об этом. Здесь фраза. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму». Дальше фраза. «И к тьмам ангелов». Дальше. «К торжествующему собору, церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля». Интересно то, что он подчеркивает, говорит, обратите внимание, говорит, вы приступили к тьмам ангелов, и это будет необходимая часть. Теперь мы рассматриваем вопрос, определенные проявления действия ангелов для созидания народа Божьего уже в новозаветные времена. Интереснейшие законы, которые Бог показывает. Описывается Матфея. Мы в каких-то моментах касались этого вопроса, сегодня немножко более детальнее. 18 главы, стих 10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Что они делают? Они всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Господи, позвольте мне такой вопрос. А вот когда Дух Святой сойдет, ангелы уже не будут видеть лица Отца Небесного? Мы так понимаем? Или этот процесс будет продолжаться дальше? Дай Господь, чтобы мы задумались очень глубоко об этих вопросах. Вы знаете, интересный такой закон. Вот сколько приходилось работать с молодежью, с подростками, знаете, особенно с руководителями молодежи. Это очень такой щепетильно болезненный процесс. Почему? Обычно приходится предупреждать их и говорить, поймите, один из законов, когда вы будете идти путем благословения по изучению Священного Писания, устроению молодежных собраний во имя Господне, вас ожидает такой своеобразный камень на пути. Зачастую он очень большой проблемы. В чем он заключается? Подростки, молодежь начнут понимать истины здравого Священного Писания, начнут это применять к себе, и применяя к себе, начнут применять к своим семьям. Семья, в смысле, ну, где их братья, сестры, родители, дедушки, бабушки. И вот когда они начнут это применять к себе и к своим семьям, они обнаружат, что то, что они исследовали из Священного Писания, не соответствует жизни в их семьях. Дальше. Будучи подростками, подростки всегда очень откровенный народ. Они, знаете, вот что видят, то и ляпают сразу. Не говорят, а ляпают. Вот сразу раз, в очень неудачное для взрослых время продают взрослых. Вот так просто, понимаете? Взрослые, знаете, они догадываются, как нужно манипулировать, как нужно делать, чтобы прикидывать на себя маски и рисоваться друг перед другом и перед другими. А подростки так не делают. Они сразу продают своих родителей, своих братьев, сестер, что там творится в семье. Это очень просто делается. Родители начинают, и взрослые, в панику впадать. Почему? Потому что подростки начинают называть вещи своими именами, о которых было не принято говорить своими именами. Начинается поле конфликтов. При выяснении этих конфликтов моментально начинается изучаться вопрос, где вы этого понабрались? Это вытекает из вопроса того, что они понабрались из исследования священных писаний, где вы это исследовали? А на молодежных собраниях, кто это вам передавал? Оказывается, руководители молодежи. И для того, чтобы родители и положение в семьях не засветилось бы, и чтобы не стало это в явной форме, надо очернить трудящихся с ихними детьми. Либо детей забрать с молодежных. Успеваем, не успеваем? Это практика действий, это не первый год, знаете, я в деды уже записался по возрасту. Это с 19 лет мне приходилось видеть такие действия. Но только те родители, те семьи, которые соглашались с этими вопросами, как отцы Гедеона. Отец Гедеона не взял Гедеона за шкирку. Эй, ты чего тут понимаешь, священное дерево у меня срубил? Ты чего трогаешь? Это не твое имение, имущество, это мое. Что ты срубил дерево, мало того, еще и этого, истуканы изрубил, понимаешь, и жертвенник раскидал. Когда ему сказали отцу, ты выведи своего сына, а что такое? Так это он, говорит, дерево срубил, говорит, истуканы изрубил, говорит, его. А у отца сразу прозрение. Отец по-другому говорит. Если вал, Бог, то пускай, говорит, себя защищает. А если, говорит, вы что-то другого ищете, то, говорит, каждый, говорит, там, не помню, будете изрублены сегодня, прямо сейчас, вот, говорит, утро. То есть сейчас я, говорит, с вами буду разбираться, надо так понимать. Ему вот такой вопрос. Слушай, ты-то кто такой стал? Да нет, только что. С чего это ради ты поменял свой образ жизни, образ мышления? Ну, как вы мне сказали, что у моего сына такие действия? Молодец, Гедеон, где ты был раньше? Так, нет? Будьте честны, в скольких семьях родители сказали, молодец, Гедеон, благослови тебя Господь, что через тебя пошли духовные действия. Ангелы смогли исполнить вот это местописание. Смотрите, родители, хозяева семей, смотрите внимательно, и остальные все. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, и Бог через ангелов своих, которые обслуживают конкретно вот этот, этот ангел за этого отвечает, тот за того, книга у Иова описывает, если у него есть наставник один из тысячи, там не помню, и так дальше. Но сегодня не разбираем этого вопроса. Получается, вот это посланничество, отец передает в руки ангела, ангел передает в руки вот этого подростка, молодежного собрания, понимаете, посредством посредника руководителя молодежи. Думаем, думаем внимательно, думаем. И теперь получается, родители зачастую используют это место Писания. Они и Стефана бьют камнями, и всех остальных. Зачастую происходит аналогичная картина. Если в церквах передается здравое Слово Божие посредством служения ангелов, раскрывается эта глубина, и народ начинает прозревать, то, знаете, получается, те, которые были рабами и рабынями в своих семьях, они скидывают это ярмо рабства, выходят из этого демонического духа контроля, который давил и уничтожал полностью, просто душил. И когда теряют власть те, которые держали позиции, они начинают кидаться. Кто это? Это в вашей церкви говорилось. Это служение ангелов, которые передали прозрение Божьего помазания, благословения. Советую тебя купить. Если ты согласен, то я передам ангелам, они дадут тебе. Вот тут вот закон. Еще раз. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. А ваши ангелы? И видят? А может нет? Апостол Павел говорит, тварь сама, говорит, стенает и мучается, когда, говорит, она будет освобождена, потому что она покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что она будет освобождена от рабства тлению. В данном случае, если принципиально, там говорится об ангелах. И вот Бог носится с народом своим, хочет помочь. А народ, да что ты мне тут учишь? Что ты мне здесь говоришь? О чем ты мне рассказываешь? Закон. Следующий закон в мире ангелов, который нам надо знать. Сам Христос говорит. Луки 15 глава, если целиком ее рассматривать, там вопрос, интересно, пропавшая овца, пропавшая драхма, возвращение младшего сына от свиного корыта. Вот эта вся глава, 15 в себе, имеет эти три пункта. Все эти три пункта объединены в два одинаковых ответа. Эти два ответа в этой главе, 7-10 стих. «Сказываю вам, что так на небесах», то есть она собирает соседок и говорит, «порадуйтесь со мною, я нашла мою потерянную драхму». Или тот, который, говорит, нашел свою овцу, собирает своих друзей, «порадуйтесь со мною, я нашел мою потерянную, заблудшую, или как сказать, овечку». И вот тут он фразу говорит, наш Господь говорит, смотрите, что он говорит, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. 10 стих. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, ангелы – это духи, которые могут радоваться нашему покаянию и которые печалятся, когда мы занимаемся безобразиями. Отсюда вытекает вопрос. Без ангелов не обошлось рождение Сына Божьего. Они ликовали, радовались, торжествовали, возвещали об этом песнопение. Это сколько? Это они вот попели, и на этом все закончилось. Да нет, послушайте, они отошли в видимой форме, ушли в невидимую форму и дальше продолжали славить. Да там все небо ликовало. Вы знаете, когда передаются здравые темы проповедей, все небо ликует. Когда открывается ум, разумение, писание у народа Божьего, небо ликует, ангелы ликуют, радуются. Оттуда вытекает вопрос. Открытие умов, сердец, естества человеческого – это поле, которому можно передавать от Бога Отца посланничество. Знаете, какая радость у ангелов? Вы знаете, какая битва идет, если бы мы смотрели? А какая идет битва, когда Бог хочет глубокие истинные слова своего передать своему народу, а из зала противление идет. Знаете, почему противление идет? Те, кто не захотели оставить свои грехи беззакония, свое понимание, они сидят с позиции такие, знаете, выскакивать туда бесы будут. Сколько я вам рассказывал, если бы вот там вот сзади поставить бы видеокамеры, которые бы никто не видел, и чтобы были обращены на каждое лицо, и каждое мгновение сделали бы стоп-кадр. Не для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы каждому показать, чтобы никто больше не видал. Вот ты подходишь к своей камере, к своей возлюбленной камере, твоему зеркалу, как 7 очей, ну, 8 глаз, так образно говоря. И вот ты подходишь в собрание, и на какие моменты слов, какая у тебя реакция? Я думаю, то там нужно будет срочно это таблетки от, я не знаю, от разрыва сердца, чтобы не произошло, или от ожесточения. Потому что мы увидим свое подлинное лицо, что происходит с нами, когда глубокое Слово Божье касается нас. Видно, как людей дергают бесы. Видно, как их выворачивает. Видно, как они направляют свое оружие и смотрят. Ну, смотрите, смотрите, значит, удар не в бровь, а в глаз. Ага, значит, тема вас так взяла. Значит, теперь вы начнете отзывы свои выдавать в уши народа. По телефонам, при встрече, при разговоре, в переписке всевозможные. А переписки разные существуют. Это уже закон такой. Потому что удары идут. И получается, удары идут в голову демонам. Ангелы хотят передать то посланничество, которое Бог определил. Об этом конкретно говорится. Моисей принял живые слова, чтобы нам передать. Думаем очень глубоко. А дальше. В одней плоти нашего Господа, это не Деяние Евангелия Иоанна, 5 глава, купальня Вифеста. Там интересная фраза. Мы читаем 5 главы с 1, наше внимание, 3-4 стих. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифеста, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Почему? Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Интересно, как саддукеи на это реагировали? Но это же ангел делал, да или нет? Да, ангел. А как саддукеи на это смотрели? Как они вытерпели существование этой купальной Вифезды? Какое они дали объяснение всему этому? Господи, дай нам внимательно задуматься об этих вопросах. Так немножко бегло будем касаться моментов в свое время, когда упал Анания и Сапфира. Там происходили действия определенные, исцеления, даже тень проходящая Петра исцеляла. И вот взяли и посадили наших праотцов тюрьму, в темницу. Там описывается такая фраза. Деяния апостолов, 5 главы, 19-20. «Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, выведши их, сказал, идите, ставшие во храме, говорите народу все сии слова жизни». Интересно. Вот интересно, когда ангел в явной форме производит освобождение, мы это видим, а когда в неявной форме, мы это не видим. Скажите, пожалуйста, как мы на следующее реагируем? Так, вопрос на засыпку, на рассуждение. Деяния читаем 8 главы, 26, немножко дальше, и потом там 39, 40 в этой же главе. Это вот Филипп пришел, проповедовал, а вот там изгнание демонов было, потом там Симон Волф был, он тоже крестился, это все было притворно, надо понимать. Апостолы узнали, что самаряне приняли Господа, пошли, помолились о принятии Святого Духа. Вспоминаем, да? И вот после этих событий, следующий, 26 стих. «А Филиппу ангел Господень сказал». Господи, а почему ангел? Что, по-другому нельзя было? Ну, сейчас же уже Дух Святой на земле, уже Дух Святой действует, он уже научает. Ну, пускай Дух Святой говорит. Ну, давайте, рассуждайте. Давайте не будем указывать Богу. Значит, поэтому, если мы согласны воспринять все формы, какими хочет Бог с нами разговаривать, то давайте так в сегодняшней молитве и будем в окончании говорить: «Господи, мы согласны принимать от Тебя любые формы, какими Ты хочешь достучаться до нас. Согласны, чтобы Ты достучался для созидания нашей внутренности, чтобы мы не огорчили Тебя». Ну, слушайте, Он знает, что Он делает, мы Ему сейчас будем указывать. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань, иди на полдень на дорогу, идущую в Иерусалим, в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Евиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дальше. «Дух сказал Филиппу». Ну, ангел бы продолжал бы, ну дальше. Но не, вот Дух теперь будет говорить. Вот интересно. «Подойди, пристань к сей колеснице». Филипп подошел, услышал, что он читает пророка Исаию, говорит: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. И получается, через ангела, через духа, через Филиппа, совокупность вот этих трех направлений, дальше через слово, проникающее до разделения души и духа, произойдет действие, при котором Бог достучится до сердца вот этого евнуха. Евнух захочет принять водное крещение или давать Богу обещание доброй совести. Там задается вопрос: веруешь ли, что Иисус есть Христос? Он говорит: да, верую. Дальше читаем. «И приказал остановиться», 38 стих, «остановить колесницу. Сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха». Дальше? Что дальше? «А Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Где же Филипп оказался? «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Я не помню, это 30 миль или 90 миль, я забыл. Почему забыл? Потому что давно исследовал. Это не тут же, знаете, тут вот перепрыгнули через забор на другую дорогу. Но взял и... Для чего такое нужно, скажите, в Новом Завете? Для того, что такое нужно в Новом Завете. Ну, шел бы он и шел бы. Бывают случаи, когда идем медленно, а что-то столбы телеграфные мелькают, потому что Бог так ведет. Бывает, сидим на машине, едем не быстро, вдруг приехали, не поняли почему. А бывают такие моменты, когда машину нужно заглушить, стоим, и вдруг открываем глаза, мы находимся на новом месте. Что ты сказки рассказываешь? Здесь не сказки, здесь правда написана. Сказки для саддукеев, которые отвергают воскресение духа ангела, потому что не хотят иметь отчет за свою жизнь, за свои проделки. Вот то и получается. Дом Корнилия нам тоже известен. Дальше движемся. Вот интересно, когда Петра взяли в тюрьму, и вот он сидит, его должны были вывести и казнить, голову отсекать. Церковь прилежно молится. О чем? И вот ангел приходит, разбудил, свет осиял, толкнул в бок, опояшься, цепи упали, оделся, выходит, двери одна за другой открываются, там интересно, много дверей, и городские ворота открылись. Петр думает, что сон видит, прошел одну другую улицу, потом раз, ангел исчез. Он говорит: я вижу, что ангел послал. И вот он приходит к дому, какому, как он знал, что это за дом? Надо понимать, что ему было вразумление, действие духа. Там не описывает, что это ангел сделал, не знаю. И вот он приходит стучиться, служанка подбегает к дверям, от радости не открывает. И там интересная такая фраза. «Узнавший голос Петра, от радости не отворила ворот, но бежавший объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? А вы в своем уме? Вы о чем молились? Их саддукеями мы не назовем. Они все-таки молились. Представляли, понимали или нет? Зачастую получается, как те двое, идущие в Эммаус. Мы рисуем себе картины. Каким образом Бог до нас достучится? Каким образом Бог до нас будет говорить? Слушайте, давайте не будем мешать Богу, каким образом до нас говорить. Вот так Бог совершил свое дело. Последнее место читаем, подходим к молитве. Возможно, так. Деяния апостолов, 27 глава. Наш праотец, апостол Павел на корабле. Буря, и этот, не видно, говорит, ни звезд, ни солнца, и такое состояние, всякая надежда начинала уже исчезать там, или как. И вот там интересная фраза. 21 стиха читаем, наше внимание, 23-24. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня, не отходить от Крита, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Откуда ты знаешь? «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь». Знаешь, что он сказал? Принадлежать принадлежим, а служить служим ли? Вот это вопрос. Зачастую своему «я» служим, своему характеру, своему пониманию, своему авторитету, своей гордости, своей обиде, тщеславию и своим грехам, безобразию, своей плоти, своей невоздержанности, нетерпимости, не перечислишь всего этого безобразия. Вот если мы этому служим, то мы рабы. Значит, там царствует. Вот царь не допустит нашему мышлению согласиться с тем, чтобы служебные духи, ангелы приходили, и содействие было от Бога Отца для созидания нашей внутренности. Павел пишет по-другому. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Между строчек через ангела. Позвольте, мы готовы воспринимать слово, которое нам будет Бог говорить? Мы готовы воспринимать то помазание, которое Бог будет через неистовых давать? Мы свое, с вами время рассуждали об этом, неистовый слуга, или как сказать, сын пророческий прибежал, и вот выливает елей на голову, говорит, так, говорит Господь, помазую тебя, царь над Израилем. Боже, помоги воспринять это благословение, которое ты определил для созидания. Мы с вами сегодня практически закончили вот те направления рассуждений, трудящиеся в винограднике его. Я насадил, Аполлос поливал, Бог возвращал, и вот эта фраза «Бог возвращал», два слова, в себя включает все остальные методы духовного мира, а которые действуют через даже служение ангелов для созидания нашей внутренности. Боже, помоги нам. Склоняем колени, молимся. Аминь.